«Отвезете меня туда? Дам пятерку на чай, честное слово!» Таксист громко выпустил воздух через стиснутые зубы. Такой шум издает автомеханик перед тем, как спросить, не питаете ли вы каких-нибудь нежных чувств к сдохшему мотору.
«Дело ваше», — сказал он. «Запрыгивайте!»
Толстый Чарли запрыгнул. Таксист тронулся с места, переждал, пока сменится свет на светофоре, и свернул за угол.
«Так куда вы сказали?» — спросил он.
«Максвелл Гарденс», — повторил толстый Чарли, — «номер 34, сразу за баром». На нем была вчерашняя одежда, о чем он очень жалел. Мама всегда говорила ему надевать чистое белье на случай, если его собьет машина, и чистить зубы на случай, если его труп придется опознавать по зубам. «Да знаю я, где это», — буркнул таксист. «Сразу перед парк Кресчент». «Верно», — кивнул толстый Чарли, который как раз начал клевать носом на заднем сиденье. «Наверное, я не туда свернул», — сказал таксист. Прозвучало это раздраженно. «Я выключу счетчик, ладно? Пусть будет пятерка». «Конечно», — согласился толстый Чарли, устроился поудобнее на заднем сиденье и заснул. А такси все бороздило ночь, пытаясь попасть всего лишь за угол. Детектив Констебль Дэй, уже год как отправленная на работу в отдел финансовых мошенничеств, прибыла в офис агентства Грэхэма Хорикса ровно в половине десятого. В приемной ее ждал Грэхэм Хорикс собственной персоной и лично проводил в свой кабинет. «Кофе? Чай?»
«Нет, спасибо».
Достав блокнот, она села и выжидательно посмотрела на Грэхэма Хорикса. «Не могу не подчеркнуть, да-да, подчеркнуть, такт в нашем расследовании превыше всего. Непременно превыше всего, непременно. В конце концов, у агентства Грэхэма Хорикса репутация, да, репутация безукоризненной честности. В агентстве Грэхэма Хорикса деньги клиента, как за семью печатями, да что там, святы. И должен сказать, когда у меня зародилось подозрение насчет Чарльза Нанси, я отмел его как недостойное порядочного человека и отличного работника. Если бы вы спросили меня неделю назад, что я думаю о Чарльзе Нанси, я бы сказал, он истинная соль земли».
«Нисколько не сомневаюсь. Так когда вы заподозрили, что с ваших счетов уходят деньги клиентов?»
«Трудно сказать. Не хотелось бы клеветать, бросать первый камень, так сказать. Не судите, да не судимы будете, сами понимаете».
«По телевизору», — думала Дейзи. «В таких случаях обычно говорят, просто изложите факты».
Ей так хотелось повторить тоже, но она воздержалась. И Грэхэм Хорикс ей совсем не нравился.
«Я распечатал все данные относительно необычных финансовых проводок», — сказал он. «И, как видите, все они с компьютера Нанси. Я снова должен подчеркнуть, что такт здесь превыше всего. Среди клиентов агентства Грэхэма Хорикса много видных лиц, общественных деятелей, если понимаете, о чем я. И, как я сказал вашему начальству, я счел бы за личную услугу, если бы это дело уладили как можно тише. Наш девиз здесь — такт. Если, быть может, удастся уговорить нашего мистера Нанси вернуть добытые нечестным путем прибыли, я буду вполне удовлетворен и оставлю все как есть. У меня нет никакого желания судиться. Я сделаю, что смогу. Но собранную информацию мы передаем заместителю прокурора».
«Интересно, какие на самом деле у этого Хорикса связи? Протекция у суперинтенданта?»
«Так что вызвало ваше подозрение?» «Ах да, честно и откровенно. Кое-какие странности в поведении. Собака, которая среди ночи не залаяла. Да-да, в тихом омуте черти водятся, но мы, сыщики, всегда придаем значение мелочам, правда, детектив Дэй?» «Итак, предоставьте мне распечатки вкупе с прочей документацией, выписками с банковских счетов и так далее. Вероятно, нам придется забрать его компьютер, чтобы просмотреть жесткий диск».
«Абсоненно!»
На столе у него зазвонил телефон и... «Прошу меня извинить». Грэхэм Хорикс взял трубку.
«Здесь?
Господи боже! Тогда скажите, пусть подождет меня в приемной. Сейчас я к нему выйду». Он положил трубку.
«Вот это, — сказал он Дейзи, — у вас в полиции, кажется, называется непредвиденный оборот».
Она подняла бровь. «Вышеупомянутый Чарльз Нанси собственной персоной. Интересно, зачем он явился? Пригласить его сюда? Если понадобится, можете использовать мой кабинет как помещение для допроса. Уверен, у меня даже есть диктофон, который я мог бы вам одолжить».
«Нет необходимости. Первым делом мне нужно проработать документы».
«Есть, мэм.
Как глупо с моей стороны. Хотите, хотите на него взглянуть?»
«Сомневаюсь, что от этого будет толк», — сказала Дейзи.
«О, я не стану говорить, что вы расследуете его операции», — заверил ее Грэхам Хорикс. «Иначе не успеем мы собрать первые улики, как он уже сбежит на Коста-дель-Соль или Коста-дель-Приступик, как его называют на BBC. Ха-ха, откровенно говоря, я горжусь, что весьма, да, весьма сочувствую сотрудникам правопорядка, они сталкиваются с такими проблемами».
Дейзи поймала себя на мысли, что тот, кто украл деньги у такого хорька, не может быть совсем уж пропащим человеком, а ведь офицеру полиции так думать не полагается.
«Я вас провожу», — предложил глава агентства.
В приемной сидел мужчина. Вид у него был такой, будто он спал в одежде. А еще он был небрит и глядел немного растерянно. Тронув Дейзи за локоть, Грэхам Хорикс кивнул на него, а вслух сказал:
«Господи милосердный, Чарльз, только посмотрите на себя, у вас ужасный вид!»
Толстый Чарли уставился на него мутным взглядом. «Не смог попасть вчера домой. Какая-то путаница с такси».
«Познакомьтесь, Чарльз», — продолжал Грэхам Хорикс. «Это детектив Дэй из лондонской полиции. Она здесь по мелкому рутинному делу». Тут толстый Чарли сообразил, что они в приемной не одни. Постаравшись сосредоточиться, он увидел униформу, потом лицо... вырвалось у него.
«Доброе утро».
Слова произнесли губы, а в голове у Дейзи вертелось: «Вот черт, вот черт, вот черт, вот черт!»
«Приятно познакомиться», — сказал толстый Чарли и недоуменно сделал то, чего никогда не делал раньше. Вообразил себе офицера полиции при исполнении без формы, полуголой, и обнаружил, что воображение подбросило ему довольно точный образ молодой дамы, с которой он проснулся в одной постели на утро после панихиды по отцу. В консервативной одежде она казалась старше, суровее и много более грозной. Впрочем, ей же положено по званию. Как у всех разумных существ, у толстого Чарли был порог способности удивляться. Уже несколько дней стрелка отклонялась в красное, иногда зашкаливала, а теперь прибор окончательно вышел из строя. Начиная с этого мгновения, ничто, решил он, не может его удивить. Больше идиотских несуразностей уже случиться не может. Приехали! Но, разумеется, он ошибался. Поглядев в спину уходящей Дейзи, толстый Чарли поплелся вслед за Грэхамом Хориксом в кабинет босса. А Грэхам Хорикс плотно прикрыл за ними дверь. Потом примостился на краешке своего стола и улыбнулся, как хорек, только что сообразивший, что его заперли на ночь в курятнике.
«Будем откровенны», — сказал он. «Карты на стол. Хватит ходить вокруг да около», — и пояснил. «Давайте называть вещи своими именами».
«Ладно», — согласился толстый Чарли. «Давайте. Вы сказали, мне нужно что-то подписать».
«Нет, это уже отменяется. А лучше обсудим кое-что, на что вы мне указали несколько дней назад. Вы обратили мое внимание на ряд крайне странных операций, которые имели место в последнее время».
«Вот как?»
«В эту игру, Чарльз, в эту игру могут играть двое. Разумеется, первым моим побуждением было расследовать ваше заявление. Отсюда визит детектива Дэй сегодня утром. И подозреваю, то, что мы обнаружили, вас совсем не удивит».
«Не удивит?»
«Нисколько. Как вы указали, у нас налицо явные финансовые отклонения, Чарльз. Но, увы, прихотливый перст подозрения безошибочно указывает только в одну сторону».
«В одну сторону?»
«В одну!»
Толстый Чарли окончательно стал в тупик.
«Куда?»
Грэхам Хорикс постарался сделать озабоченное лицо или хотя бы вид, что пытается выглядеть озабоченным, но получилось у него выражение, которое у младенца всегда указывает, что им надо хорошенько срыгнуть.
«На вас, Чарльз! Полиция подозревает вас!»
«Да», — согласился толстый Чарли, — «конечно, подозревает. Такой уж тогда выдался день».
И пошел домой. Паук открыл входную дверь. Некоторое время назад начался дождь, на пороге, помятый и мокрый, стоял толстый Чарли.
«Ага», — сказал он, — «теперь мне можно домой, да?»
«Не мне тебя останавливать», — отозвался паук. «В конце концов, это ведь твой дом. Где ты был всю ночь?»
«Ты прекрасно знаешь, где я был. Я никак не мог попасть сюда. Уж не знаю, какой магией ты на меня воздействовал».
«Это была не магия, а чудо», — оскорбленно возразил паук.
Пройдя мимо него, толстый Чарли затопал вверх по лестнице. В ванной комнате он заткнул ванну и пустил воду. Потом высунулся в коридор. «Мне плевать, как это называется. Ты проделал это в моем доме и вчера вечером помешал мне вернуться». Он снял вчерашнюю одежду, потом снова высунулся за дверь. «А на работе мои дела расследует полиция. Ты говорил Грэхэму Кориксу про какие-то финансовые несоответствия?»
«Конечно, говорил», — ответил паук.
«Ха! Ну так теперь он подозревает меня, считает, что это я».
«Ах, это, сомневаюсь».
«Много ты знаешь», — сказал толстый Чарли. «Я с ним разговаривал. В агентство уже приходила полиция. А потом еще есть Рози. Нам с тобой нужно очень серьезно поговорить по поводу Рози, когда выйду из ванной. Всю вчерашнюю ночь я бродил по улицам. Поспать удалось только на заднем сиденье такси. А к тому времени, когда я проснулся, было 5 утра, и мой таксист поворачивал на Трэвис Бикл и разговаривал сам с собой. Я сказал ему, мол, может перестать искать Максвелл Гарденс. По всей видимости, в такие ночи Максвелл Гарденс вообще не существует. Со временем он согласился, и мы поехали завтракать в забегаловку таксистов. Яичница, бобы, сардельки, толстый чай, в котором ложка стоит. Когда он рассказал своим ребятам, что провел ночь в поисках Максвелл Гарденс, такое началось, что я подумал, вот-вот прольется кровь. Но нет, а в какой-то момент показалось». Толстый Чарли остановился набрать в грудь воздуха. Вид у паука был виноватый. «После», — с нажимом сказал толстый Чарли, — «после того, как я приму ванну!» И захлопнул дверь. Он залез в ванну. Всхлипнул, вылез из нее, выключил воду. Обвязавшись полотенцем, открыл дверь ванной. «Нет горячей воды», — чересчур спокойно сказал он. «Есть какие-нибудь соображения, почему у нас нет горячей воды?» Паук все еще стоял посреди коридора, он так и не двинулся с места.